Съемки костюмного фильма, что может быть обыденнее для кинозвезды. Но эти съемки едва не стали для Соколовского последними. Что поделать, если пришлось спасать пассажиров, упавшего в воду микроавтобуса? С его-то реакцией и силой он был единственным шансом. И раз уж он так хорошо начал миссию по спасению, придется ему продолжать. А кто еще может помочь девушке, которую опоил какой-то гадостью, отнимающей волю, ее жених-мошенник? Кто может довести до конца спасение Никиты от ночных крыльев? Кто сообразит, какой такой странный хищный зверь нападает на людей в парках города, а сообразив, сумеет поймать этого зверя и выручить из беды? Впрочем, Татьяна тоже не отстает. Помимо работы, где то и дело приходится лечить животных, ей приходится лечить Геннадия, помогать молоденькой рысе, а еще спасать от отчаяния и гибели двух несчастных воронов, которые работают в гостинице уборщиками. Хорошо еще, что у нее теперь полно помощников. Ей помогают и с уборкой, и с готовкой. А еще рядом Иван. Ольга Назарова. «По эту сторону. Дом с секретом и его притяжение». Часть вторая. Глава 58. Эх, работа, работа. Уважаемые читатели, это вторая часть седьмой книги из серии «По эту сторону». Книга разделена из соображений комфортности восприятия. Она очень объемная. Филипп насмешливо посматривал на режиссера. Правда, разумеется, насмешка была надежно укрыта за привычно непроницаемым выражением лица. Он прекрасно умел играть нужные эмоции не только на публику, но и обозрение окружающих.
«Сейчас он доведет Аниту окончательно». Та разрыдается в голос. Гримерша Валентина доложит, что замазать результат этого вот прямо сейчас нереально, но все равно будет рисовать Аните лицо. Костюмеры примчатся с новыми платьями и начнут упаковывать зареванную актрису в более яркие костюмы. А потом выяснится, что она работать просто не может. Как все предсказуемо.
Он невольно поднял голову и зацепился взглядом за двух черных воронов, почти неразличимых на фоне ночного неба.
«Летают. Прямо завидно. Эх, работа, работа».
Сейчас он играл уже перед собой. Сам прекрасно знал, что эту «эх, работу» обожает. Но надо же слегка пококетничать. Чисто для поддержания себя в тонусе.
«Так, где платье? Несите. Что это? Это что? Рубище? Монашеская ряса? У нас Филипп в главной роли. Как вот эта особа вот в этой одежде может понравиться вон тому типу?»
Режиссер ткнул пальцем в сторону Соколовского, который тут же принял самый мужественный вид. За долю секунды успел поймать нужное настроение.
«М-да».
Съемочная группа осмотрела звездищу, а потом машинально смерила взглядом урёванную и блеклую Аниту в странном балахоне, который на нее напялили для пробы.
«Чё-то не того».
Мнение коллектива, выраженное вслух одним из осветителей, окончательно подкосило бедняжку. Она всхлипнула, подобрала полы балахона и ринулась прочь, наплакаться вдоволь.
«Стоять!»
На ее пути возник партнер по съемкам. Анита не уловила, зато отчетливо услышала то, что он сказал на ухо.
«Сбежишь сейчас — съедят».
«Но я не могу».
«Можешь, можешь».
«Сил нет!» — проскулила несчастная шепотом.
«Нет сил, тогда играй. Ты же актриса и весьма неплохая. Ну, раз, два, три. Ты пришла в себя, готова к работе, плевать на режиссера. Он вечно глотку дерет. Плевать на все. Ты профи, и ты работаешь. Покажи им».
Соколовский не стал применять свои таланты. Тут человек или сам справляется, или не справляется. А если так, это просто не его место. Здесь мало таланта, мало умения, мало харизмы. Нужны еще зубы, когти и непроницаемый панцирь. Иначе сожрут и не подавятся. Анита сжала кулаки,
по инерции сделала несколько шагов в сторону, а потом решительно вытерла глаза и развернулась к гримеру Валентине.
«Валя, ты не могла бы мне помочь? И да, вот это и это не подходит.
Это уже костюмером.
А вот это синее платье я сейчас примерю».
Съемочная группа воззрилась на актрису, а потом на Соколовского. Но тот уже листал что-то в смартфоне, не обращая никакого внимания на суету вокруг, демонстрируя извечное скучно-скучно звездище.
«О, другое ж дело!»
— одобрил режиссер обновленную Аниту.
«Теперь вижу героиню, а не снулую рыбу в балахоне. Филипп, я готов. Камера, мотор, начали!»
«Что он ей сказал такое?»
— шептались костюмеры.
«Прямо ожила». «Ожила-то ожила, но это ж ненадолго. Сейчас ее опять топтать будут. Режиссеру надо на ком-то срываться. На Соколовском себе дороже, значит, Анита снова попадет под горячую руку».
«Стоп! Анита, где веер?»
«Как какой веер? Ты должна веером обмахиваться!»
Режиссер на каждый слог махал на себя сценарием.
«А ты что? Чего ты глазами хлопаешь?»
«Вы сами вычеркнули веер», — твердо заявила Анита,
пусть даже дрожащим голосом. «Вы же только с утра сказали, что веер — это банально и неинтересно. А потом велели мне взять платок, вот этот». Она мстительно подсунула под нос мучителю изысканный батистовый платочек, обшитый кружевами.
«Убери эту кружевную тряпку! Ты все не так поняла! Как всегда, все не так понимают! Веер! Где веер? Почему на площадке топчется толпа народа, но никто не знает, где веер?»
«Вы велели его убрать», — напомнила костюмерша. «Сказали, что эту пошлость вы даже видеть не можете».
«И ты туда же! Почему? Ну почему вокруг меня такие идиоты?»
С протяжной и выстраданной ее выпалил режиссер, спешно выискивая выход из ситуации.
«Веер был пошлостью к тому камуфляжному платью, а к этому он то, что нужно. Несите немедленно».
Веер был доставлен, вручён Аните, и съемки покатились дальше, обычный рабочий процесс.
«Смотри на него! Да не в сторону смотри, а на Филиппа! И не так, словно ты на диете, а он торт с кремом! Ты ж почти облизываешься, а надо с придыханием смотреть!»
«И как это — смотреть с придыханием?» — огрызнулась уязвленное сравнение Манита.
«Отойди, сейчас я тебе покажу, как!»
Крамиши в ран, усевшиеся на ближайшее дерево, чуть с ветки не попадали, когда на руке Соколовского вместо актрисы повис режиссер и изобразил взгляд с придыханием, захлопав ресницами.
«Силен сокол!»
Прочистив горло, негромко каркнул Крамиш.
«Только морду каменную сделал, а я б этого режиссера в реку забросил!» «Силен!»
Согласился Вран, изо всех сил стараясь не раскаркаться на всю округу от смеха.
«Ты смотри, смотри! Половина группы в кусты удрала! Там ржут!» «Ага, а актрису, кажется, сейчас того, стошнит!» «Кто бы мог подумать, что это такая трудная работа!»
Удивлялся Крамиш, глядя, как Соколовский моментально меняет выражение лица на прописанное в сценарии, подхватывает героиню и мужественно воспринимает ее версию взгляда с придыханием.
«Стоп! Анита, не смахни Филиппа ресницами! У него аж кудри дыбом встали! Причешите героя!» «Кто? Ну кто прилепил такие дурацкие накладные ресницы героине? Что? Это ваши собственные? Безобразие! Надо стричь! Повырастили, опахало!»
Когда режиссеры уговорили не трогать ресницы героини, когда отсняли сцену с придыхательными взглядами и сумели закончить съемки у незабвенного известняка, который вообще-то мог быть и гранитом, была уже глубокая ночь.
«Стоп, снято!» — провозгласил режиссер. «На завтра готовим запланированные сцены, а еще ту, что у серпантина. Нет, все наоборот, у серпантина снимаем с самого утра. С самого раннего утра, я сказал. А не уже же глубокая ночь. Посмотрите, там, чтобы было огорожено, а то набегут зеваки».
Утром Соколовский даже с некоторым сочувствием косился на сонных и раздраженных коллег,
которые поминутно зевали и терли глаза, наливаясь кофе в попытке как-то проснуться.
«А ты, как всегда, свеж и прекрасен», —
фыркнул в его сторону один из актеров.
«А мы вот никак не выспались». «Завидуй молча», — процедил Филипп. «И вытри помаду сухо. Жена узнает, как именно ты ночью отсыпаешься. Мало не покажется».
Актер судорожно начал тереть ухо, а Соколовский прошел чуть в сторону. Опять холодком отозвалось в груди что-то тревожное. Этот фигляр мешал сосредоточиться. Шаг в заросли, еще и еще шаг. И вот он уже стоит над рекой, которая совсем скоро, метров через 300, превращается в ревущую стремнину, кажется, готовую растерзать каменные берега. Шум машины на крутой горной дороге был обыденным делом. Местные ехали по делам. Туристы на отдых или на экскурсии, кто куда. В это утро движение было слабым. За время пребывания съемочной группы на месте с самого раннего утра проехали всего 3 машины. И все они притормаживали. Яркое ограждение, выставленное вокруг съемочной площадки, невольно притягивало взгляд, заставляя водителей и пассажиров вытягивать от любопытства шеи, спешно фотографируя происходящее. Соколовский не вслушивался в ругань уже почти совсем проснувшегося режиссера. В ворчание коллеги, очищающего физиономию от чужой косметики, в шум реки. Он ощущал усиливающийся неприятный холодок, перерастающий в полноценный сигнал тревоги. «Да что? Где?» — спросил сам у себя Соколовский, краем глаза заметив микроавтобус с наклейкой «Дети», который проезжал мимо по дороге. Потом его закрыли кусты, а дальше раздались крики, треск ломаемых веток, грохот камней. Водила засмотрелся на съемки и не успел вписаться в поворот. Моментально сообразил Филипп. Он был ближе всех к месту съезда микроавтобуса в воду, среагировал первым. Да если честно, то скорость его реакции и не была сравнима с обычной людской. Пока его коллеги недоумевающе переглядывались, сились осознать происходящее, он летел вниз, ласточкой метнувшись в воду, туда, где от микроавтобуса уже была видна только крыша. Первым, как это ни странно, оклемался режиссер. Хочешь не хочешь, когда мозги настроены на успех фильма, прыжок его звезды в реку подстегивает инстинкт профессионала.
«Филипп, он в воде! Спасайте, спасайте!»
Потом включился разум.
«А, там же дети! Спасайте всех!»
Ничего бы у них не вышло, потому что от ударов о камни в микроавтобусе заклинило двери. Вода прибывала. Водитель, ударившись при падении, а руль потерял сознание. А экскурсовод и сопровождающие в панике безуспешно пытались разбить стекло. И тут дверь не просто открылась. Нет, она оказалась выдрана из пазов, отброшена в сторону и тут же унесена рекой. В машину хлынул поток ледяной воды. Но кто-то уже успел выхватить из машины первых попавшихся детей и ринуться с ними на берег. Добежавшие до места падения микроавтобуса члены съемочной группы приняли из его рук первых спасенных, а Соколовский кинулся назад. Еще несколько нырков в машину, доставленные на берег спасенные, вырванные с корнем ремни безопасности, которые некоторые дети никак не могли отстегнуть. Соколовский двигался стремительно, силясь успеть, и понимал, что время на исходе. Микроавтобус медленно, но верно сносило к опасному месту. Ледяная вода и ее напор заставляли напрягать все силы, а доставлять людей из микроавтобуса на берег становилось все сложнее.
«Сколько детей было? Сколько всего? Отвечай!»
Он тряс за плечи выловленную из машины женщину-сопровождающую. «Девять!» — едва выговорила она.
«Понял».
Филипп считать начал сразу и точно помнил, что достал 8 детей и 2 взрослых женщин.
«Еще один ребенок и водитель», — приказал он себе. «Еще немного и все».
Белобрысого мальчишку он заметил не сразу. Течение сдвигало машину все ближе и ближе к стремнине, а потом и вовсе прижало к торчащей из воды скале. Воздух в легких заканчивался быстро. Вода была мутная, так что пришлось искать на ощупь, а потом раскидывать какие-то баулы, которые завалили ребенка и не давали его вытащить. К счастью, когда он вынырнул с последним спасенным пассажиром, его перехватили 2 молодых осветителей.
«Давай мне!»
Один из парней ловко принял спасенного Филиппом мальчишку,
а второй кивнул на автобус. «Все? Нет, еще водила».
Филипп развернулся в воде, примерился и разбил ногами лобовое стекло.
«Попробуй достать».
Металл микроавтобуса скрежетал по камню, сминаясь от напора реки. Осветители Соколовский вытягивали из-за руля несчастного водилу. А потом Филипп все-таки добрался до водительской дверцы и попросту выломал ее, не обращая внимания на расширившиеся от изумления глаза свидетеля.
«Тащи, теперь получится», — скомандовал он, изо всех сил пытаясь удержать на месте сносимую рекой машину.
Осветитель сумел достать водителя, оттолкнулся от камня, чтобы доплыть с ним к берегу, а когда обернулся, то увидел, что проклятый микроавтобус все-таки не удержался на скале и все стремительнее двигается прочь. А вот светловолосой головы на поверхности воды больше не видно. Крам и Шевран, когда Соколовский уходил на съемки, старались держаться поблизости. Нет, разумеется, не лезть в кадр, но находиться в доступности мало ли что. Тем более, что Соколовский вел себя как-то странновато, настороженно, что ли. Крамиш, правда, знал больше. Сокол по приезде на съемки вручил ему два знакомых пузырька, приказав держать их при себе.
«Вам что-то угрожает?» — встрепенулся Бескрайнов. «Что-то случилось?» «Интуиция случилась. Но что ты так уставился? Чутье ж у меня. Не скажу, что точно будет какая-то пакость, но это, так скажем, вероятно».
«Понял». Крамиш бережно спрятал футляр с пузырьками и постоянно проверял его наличие, не потерял ли. А еще практически неотвязно следил за хозяином, заразив своей тревожностью Еврана.
«Да что ты к нему пристал?» — не выдержал Чернокрылов. «Прямо взглядом приклеился». «Тревожно. Тебе?» «Нет, поначалу только ему. А вот теперь и мне. Чую что-то такое».
Крамиш неопределенно пожал плечами.
«Короче, следи за ним».
«И что толку от их слежки? Какой смысл во всех этих мерах предосторожности, если ни один из воронов не умел плавать? А точнее, плавать в таком каменном ледяном месиве и с такой скоростью течения?»
«Крексер!»
— метался над водой Крамиш, высматривая Соколовского.
«Да где он? Правее и чуть дальше от тебя!»
Крикнул на вранине Чернокрылов, который, поднявшись выше, высмотрел таки белоснежную рубаху сокола в реке. На берегу, который давно остался позади, в голос вопила вся съемочная группа, судорожно приводя в чувство всех спасенных и борясь с искушением притопить все-таки водилу.
«Ты хоть понимаешь, какой человек из-за тебя погибает?» — орал на него режиссер. «Кто-нибудь? Да поезжайте же вниз по течению, может, он выплывет!» «В полицию звоните, в скорую, в МЧС, везде! Всех вызывайте, спасайте!»
Дети, вытащенные из воды, были спешно укутаны в одеяло перепуганными костюмерами, напоены горячим чаем. Плачущие экскурсоводы, сопровождающие из летнего лагеря, выпросив телефоны, спешно звонили своему начальству. Водила хлопал глазами и пытался вспомнить, сколько груза от знакомых он взял, чтобы подкинуть сумки на местный рынок, когда дети пойдут на экскурсию, и как ему теперь объяснить владельцам этого груза, что сумки-то тю-тю. Потом он сообразил, что не только сумки, но и машина того вряд ли поддается вылавливанию и восстановлению. И под конец до него дошло что-то про знаменитого актера, который непонятно как ухитрился спасти всех пассажиров и его самого, а теперь куда-то пропал.
«Ой-ё!» отреагировал водила. «И как это все того вышло-то?»
Любая сила, даже самая непомерная, может закончиться, примерно как воздух в легких. Вот был он много-много, дыши, лети, обнимай его крыльями, а теперь раз — и нет его, и сил нет. Все сковала ледяная вода, связала по рукам и ногам, не двинуться. Такая ледяная вода у батюшки в колодце — выпьешь, и аж зубы ломит. И Марьюшка такую зачерпнет, принесет мне в чаше, подаст, а сама так улыбнется, что и дух захватывает. И нет холода, только радость, словно летишь.
Мысли путались, становились бессильными, усталыми, норовили свернуться и лечь спать. Спать, усну и все.
но полузакрытые уже глаза уловили промельк впереди. Из последних сил сработало усталое тело, уворачиваясь от столкновения со скалой, на которую его несло стремниной, и прихотливое течение неожиданно подтолкнуло Соколовского вверх, к свету, к воздуху, к жизни.
«Ну уж нет, пока живой надо бороться», — приказал он себе, пытаясь удержаться на поверхности,
и тут же услышал крик над головой.
«Крамиш, он жив! Тогда бросай! Только на него не попади!»
Соколовский увидел двух воронов, один из которых нес в лапах неожиданно приличных размеров бревнышко. Видимо, недаром врана считали самым крупным и сильным вороном своего поколения. Когти разжались точно как нужно, и бревнышко упало так, что Соколовский сумел дотянуться до него, да крепко вцепиться.